Итак, мы сегодня находимся в послании святого апостола Павла к Колоссянам. Откройте, пожалуйста, послание святого апостола Павла к Колоссянам. Я буду читать 8 стихов сначала, первая глава, 8 стихов. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавший о вере вашей во Христа Иисуса и любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя, Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Как вы помните, прошлое воскресенье я также читал этот текст, и мы обратили внимание только на некоторый момент, один из того, что я прочитал. Сегодня мое желание, чтобы мы полностью углубились в эту тему и посмотрели на то Евангелие, которое проповедовал Епафраз в Колоссах, которое имело такой колоссальный успех и такую силу, которая смогла преобразить жизнь бывших язычников и идолопоклонников и сделала их в действительности плодоносными для славы нашего Господа. Итак, Евангелие, которое проповедовал Епафраз в Колоссах. Так вот, это продолжение нашей прошлого раз темы, о которой я говорил. Думали ли вы, почему так случается в жизни, что жизнь одних людей вызывает у вас массу негодования, жизнь других людей вызывает у вас бурю восторга и благодарности Господу? И те, и другие называются христианами, и те, и другие носят название христианина, являются членами поместной церкви где-то, и те, и другие считают себя спасенными людьми, когда вы с ними беседуете. Почему так получается? Посмотрите, в Колоссах люди слушали Епафраса, слушали слово, которое он проповедовал, вот, и жизнь верующих людей, когда дошла до Павла известие, как они жили, чем занимались, она вызвала в нем, бурю, потрясающие эмоции. Павел не мог молиться Господу, чтобы не поблагодарить Бога за их жизнь, а то, как они жили, какая перемена произошла в их жизни. Вот что получается. Он не может удержаться, чтобы не поблагодарить, притом каждый день, смотрите, как тут написано, всегда молясь о вас. Это не просто всплеск эмоций, как иногда бывает, что-то нас постигает, и мы под впечатлением каких-то эмоций, мы там, о, надо помолиться за брата, сестру. Абсолютно нет. Это то, что исходило изнутри, что двигало апостолом Павлом, что не давало ему возможности умолчать перед Господом, когда он вспоминал об этой церкви. А теперь посмотрите, апостол Павел, тут же вам не надо перелистывать. Если вы держите Евангелие открыто, смотрите, написано с другой стороны послание филиппийцам. Читайте 3 глава на этой же не надо перелистывать. То же самое верующие люди, члены церкви, люди, которые считают себя спасенными людьми. 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». О, да. Вы думаете, это те, которые на улице, безбожники? О них Павел не говорит. Это те, которые рядом, возможно, с ним где-то сидели, общались в церкви, в городе Филиппи. И Павел много раз говорил, когда бывал здесь, наверное, и посылал, и послание, и говорил, как тут сказано, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам», то есть не однажды. И это люди, которые считают себя спасенными людьми. Послушайте, какой их конец, 19 стих. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном». И те посещают богослужение, и те посещают богослужение, и те слушают Слово Божие, и те слушают Слово Божие. Но одна группа людей приводит в восторг даже самого Павла, другая группа людей приводит в уныние, печали. И Павел плачет об этих людях. Он не плакал, когда его били, когда побивали камнями, выволокли, когда его растягивали ремнями и били. Он не плакал. Но когда он смотрел на этих людей, которые так глубоко ошибались, их конец – погибель. Это, дорогие мои, просто невозможно сказать об этом. Что это за люди? Это члены церкви. Павел, так почему ты скорбишь и плачешь? Потому что в их жизни Слово Божье не имело никакой значимости. Они никогда в своей жизни не придавали Слову Божьему надлежащего ему значения. То есть Слово Божье никогда не являлось для них единственным и окончательным авторитетом. Я живу так, потому что так говорит Слово Божие. Я поступаю так, потому что так говорит Слово Божие. То есть они никогда не воспринимали Евангелие как слово самого Бога. И поэтому Павел отвечает в послании евреям, пишет 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено было, как и тем, но не принесло им плода, пользы, слово слышанное». Почему? Потому что не было растворенное верою слышавших. Вот оно, никогда не воспринималось как Божье Слово, единственный авторитет в жизни. Они не верили просто. Они отвечали: «О, это ты так понимаешь, а я верю иначе». А ведь много есть разных вер. Это твоя вера, это моя вера. Но спасающая вера – это единственная вера в Евангелие Господа Иисуса Христа. И только Евангелие может в действительности изменить полностью жизнь человека. То, что мы видим в послании апостола Павла Колоссянам. Так вот, в прошлый раз я вам говорил о том, что послание или Евангелие, которое проповедовал Епафраст, это истинное слово благовествования. Истинное слово. И Павел повторяет еще в 6 стихе. Он говорит: «Как вы слышали и познали благодать Божию в истине». Оказывается, что есть не истинное слово. Оказывается, есть другое Евангелие, которое также проповедуется наравне с истинным Евангелием. Оказывается, есть человеческое Евангелие, которое никакой пользы не приносит. Так вот, Я сегодня желаю продолжить и второе, на что я хочу обратить внимание, потому что мы с вами рассуждали в прошлый раз именно на эту тему, об истинном слове благовествования. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на следующий момент из прочитанного текста. Что есть истина Евангелия? Оно есть сила Божия ко спасению всякого грешника. Вот что есть истина Евангелия. То есть, Евангелие Иисуса Христа универсально. Нету Евангелия, скажем, для язычников, нету Евангелия для евреев, нету Евангелия для, скажем, образованных, а это для необразованных, хотя мы сегодня очень часто слышим о том, что проповедовать для людей нужно всегда учитывать их менталитет, нужно учитывать их культуру, нужно учитывать их образование. И то, что вы можете говорить с людьми необразованными, вы никак не можете говорить с людьми, которые имеют образование. Такого нету, дорогие мои. Евангелие универсально. Оно одинаково и для бедных, и для богатых, и для знатных, и для незнатных, и для образованных, и для невежд. Абсолютно Евангелие универсальное. То есть Евангелие Иисуса Христа, которое проповедовал Епафраз в Колоссах, смотрите, 6 стих, которое пребывает у вас, как и во всем мире. Евангелие принадлежит всему миру. Это потрясающе. Что есть в этом мире, что могло бы стать достоянием в равной степени для всех людей? Что вы можете назвать? Смерть, правда? Вы, наверное, думали о чем-то другом. Но смерть – это то, что абсолютным является достоянием для всех людей. Бедные, богатые, знатные, незнатные. Она не спрашивает. Приходит время. Так вот, дорогие, люди группируются по самым различным интересам. Есть специальные клубы, где люди группируются. По политическим интересам люди группируются. Люди группируются по религиозным интересам, по уровню образования, по экономическому положению, по социальному положению, по национальным расхождениям и даже по расовым. И вы помните, что уже первый раскол, который дьявол хотел сделать в апостольской церкви, он хотел разделить церковь по национальному принадлежности. Это еврейская церковь, а это церковь из язычников, против чего категорически восстали и Петр, и Иаков, два человека. И своим выступлением они полностью разорвали эту идею разделения церкви по национальным интересам. Есть одна церковь Господа Иисуса Христа. Она универсальна, она для всех национальностей, для всех языков, потому что Евангелие универсально. Так вот, представляете, как радовались иудеи, что Бог дал для них, для язычников, спасение. Почитайте, когда Петр вернулся, помните, он был у Корнилии, когда он вернулся и рассказал им о том, что в Корнилии Корнилий получил спасение другое. Вот, они все радовались, что Бог открыл дверь спасения и для язычников. Вот оно что. Колоссяне или верующие в Колоссах, как можно назвать, Бог дал вам Евангелие спасения, и церковь в Колоссах как раз то и есть пример универсальности. Это пример. Вам возвещено точно такое Евангелие, как и Петр возвещал в Иерусалиме в первый день, день Пятидесятницы. Абсолютно одинаковое Евангелие. Епафраз вам возвещал точно такое Евангелие, как и апостол Павел возвещал там, где он бывал. То есть оно одинаковое во всем мире. И потому ни одна церковь не обладает монополией спасения и привилегией Евангелия. Когда вы слышите о том, что только у нас спасение, только мы правильно славящие Бога, никто не дал этой церкви именно такого провозглашения. Ни одна национальность не может сказать о том, что только вот наша религия в нашей национальности – это единственная правильно славящая Бога религия, все остальные – это погибающие. Евангелие принадлежит всем национальностям, оно принадлежит всем народам, всем языкам, без разбора. Оно универсально. Вот что нам говорит Слово Божие. Следующее, что я хочу сказать из прочитанного текста. Евангелие продуктивно. То есть, третье, оно обладает силой плодоношения. Жизнь человека становится плодоносной. Вот это Евангелие. Так вот, Евангелие, которое проповедовал Епафраз, оно не является какой-то застывшей системой, оно продуктивно. Слушайте, что говорит нам Слово Божие. Послание апостола Павла евреям, 4 глава, здесь 2 стих говорит следующее. 12 стих, я сказал 2 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, и судит помышления и намерения сердечные». Это интересно. Так вот, когда Слово Божье проникает в сердце человеческое, когда душа, когда сердце человека, когда его сознание наполнено Божьим Словом, это становится заметное. Происходит полный переворот, происходит полная перемена в жизни этого человека. Дорогие мои, мы, хотя верующие люди, все, но мы живем не изолированно друг от друга. Нет, мы как члены тела Господа Иисуса Христа, мы составляем одно тело, один организм. Церковь – это не организация, а церковь – это живой организм. И члены этого организма, они все живые. Кто их оживотворил? Они раньше были мертвы. Как та рука, помните, когда Иисус Христос пришел, и там в синагоге был один человек, у него рука была мертвая, он не мог им владеть этой рукой. Да, она была членом его тела, но она не слушалась, и она была мертва. И Христос ее оживотворил, и после этого он стал полностью пользоваться этой рукой, так как и другой рукой. Так вот, дорогие, это удивительное, что более того, Слово Божие, оно сразу заставляет этого человека, когда оно проникает, это не есть что-то застывшее, оно заставляет и дает рост. Вы помните, Иисус Христос говорил когда-то однажды, если будете иметь веру с горчичное зерно, помните, оно произрастает, оно дает рост, оно растет, и потом становится больше всех других злачных растений. Вот какое удивительное свойство имеет Евангелие благовествования, которое проповедовал Епафраз. Много ли сегодня вы находите подобных Евангелий, которые бы оживотворяли тех, которые слушали это Евангелие, которое в действительности давало бы рост для этих людей? Много ли сегодня принимают это Евангелие именно так, как принимали верующие в городе Колоссы? Почему многие люди десятилетиями посещают богослужение, и они застывшие на одном уровне, это еще хорошо, а многие еще хуже опускаются, чем они были до уверования? Почему так получается? Потому что Слово Божие не пребывало в них. Тут сказано, видите, «которое пребывает у вас». Вот что провозглашает Павел здесь, в этом послании. Что то, что в вашей жизни произошла перемена, то, что в вашей жизни есть в действительности плоды, то, что в вашей жизни есть духовный рост, это не ваша заслуга, это заслуга действия Божьего Слова, имеющего силу, и оно дает силу, и у вас происходит духовный рост, оно в вас пребывает, милыми. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была победоносной, если мы хотим, чтобы наша жизнь была плодоносной, если мы хотим, чтобы наша жизнь постоянно возрастала в познании Господа Иисуса Христа и в посвященности Ему, нужно наполняться Божьим Словом. Это то, что я много раз говорил и повторяю, что среди нас есть люди, которые живут на скудном пайке, которые держат свои души на голодном пайке. Откуда же будет плодоносная жизнь? Откуда же будет побеждающая жизнь? Откуда же будет рост, если нету наполнения этим Словом? Вот о чем говорит Павел. То, что это Слово, истинное Слово благовествования, то есть вы приняли не ложное благовествование, не человеческое благовествование, а вы приняли истинное Слово Божие. И когда это Слово наполняет ваше сознание, дорогие мои, вам не нужно заставлять и говорить, вы должны посвящать свою жизнь Господу, вы должны следовать за Господом, вы то, другое. Нет, это Слово, которое у вас пребывает, оно дает силу для духовного роста и для плодоношения. Поэтому нам сегодня нужно пересмотреть свое отношение к Божьему Слову. Является ли для нас оно слаще меда и меда сотового? Является ли оно для нас тем, чем оно являлось когда-то для Господа Иисуса Христа, который сказал, «Моя пища есть творить волю Божию, и то, что я слышал у Отца, то я вам говорю, своего ничего не добавляю». Вот что мы находим. Милые мои, это не импульсивные действия, когда мы говорим о плодоносной жизни христианина. Нет, дорогие мои, это то, что дает постоянный рост. Оно возрастает. Почему верующие в Колоссах были так духовно богаты? Потому что в них пребывало Божье Слово. Вот оно что. И Слово сделало их начатком Его создания. Смотрите, что нам пишет Иаков, я хочу прочитать. Первая глава, 18 стих, послание Иакова. Итак, он пишет здесь. «Восхотел, то есть Господь, Отец Небесный, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вот чем было заполнено их сознание. Итак, они христиане. Почему? Потому что у них, как тут сказано, вера, потому что у них любовь, потому что у них надежда на вечную жизнь. Истинное слово благовествования. Что еще можно сказать по этой теме? Последнее, что я хотел обратить ваше внимание, слово Евангелие передается людьми. Смотрите, что тут написано. То есть, оно передается верными людьми. Знаете, что тут, 7-8 стих. «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и возвестил нас о вашей любви». Это удивительно. Спасение мы получаем исключительно даром и по благодати. Но оно кем-то передается. Оно не просто так себе само по себе приходит. Смотрите, что говорит Господь Иисус Христос, когда расставался со своими учениками. Он говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всем». То есть, Евангелие должно передаваться и передается людьми. Я знаю, что многие люди, они хотели бы, чтобы для того, чтобы они уверовали, особое такое, знаете, свидетельство, если это так, то пусть ангел небесный снизойдет и скажет мне об этом. Но вы знаете, что Бог предусмотрел иначе? Он сказал: идите и проповедуйте. Будут веровать, будут спасены. Не будут веровать, не будут спасены. Очень просто. Так вот, дорогие мои, апостол Павел когда-то писал Тимофею, и он говорил им такие слова о том, что то, что я тебе передал, постарайся передать верным людям, которые могли бы и другим передать. Оказывается, что не все люди могут передавать. Не все те, которые называются христианами, могут передавать благую весть для других людей. Я не знаю, почему, я не специалист, я не знаю, но я не могу себе представить. Представьте себе, если бы вдруг для вас открылось какое-то лекарство, которое вы знаете, что вот эта болезнь, которую болеют люди, ваши знакомые или друзья, есть единственное лекарство, и вы знаете, где оно находится. Вы знаете, как его приобрести. Вы знаете, что это оно одно поможет, а вы будете молчать. Как это называется? Это неверные. Те люди, которые верны Господу Иисусу Христу, они будут передавать. И поэтому Павел говорит: горе мне, если я не проповедую. Это не имеется в виду за кафедрой, а имеется в виду то, что он шел и благовествовал Евангелие спасения всем людям. Так вот, Павел пользуется случаем, чтобы напомнить имя человека, который принес им слово истины. Посмотрите, как он называет его: «Как вы научились от Епафраса». Оказывается, он учил в этой церкви. И то, чему он учил, в действительности преобразило их жизнь, сделало их плодоносными. То, чему он учил, в действительности стало целью их жизни, преобразило их. Братья, дорогие сестры, чему мы учимся? Как важно, дорогие, чтобы мы научились передавать именно слово истины или истинное слово благовествования, не какие-то свои домыслы, не какие-то религиозные обряды или наставления, или еще что-то, а передавать, как здесь сказано, истинное слово благовествования. Более того, посмотрите, то, что он передал, и как вы, 6 стих, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Это потрясающе. Они не просто послушали Епафраса и сказали: о, это интересно, мы еще такого не слышали. Ты смотри, как хорошо Епафрас говорит. Да, это к нему можно пригласить и знакомых, и других людей, которые бы послушали, то да. И не надо деньги платить, не надо ни в театр идти, нигде, можно с удовольствием прийти послушать. А разве сегодня вы мало встречаете таких людей, которые именно так воспринимает проповедь Евангелия, хорошо, это есть что послушать, да. Этот человек может, ему можно его послушать. Это абсолютно не то, милые мои. Эти люди, когда они слышали Епафраса, они познали благодать. Что это за? Они совокупились. Благодать их стала их достоянием. Она стала частью их жизни. И то, о чем проповедовал Епафраз, оно стало стилем их жизни. Вот о чем идет речь. Не просто красиво сказал, не просто правильно сказал, абсолютно правильно, богословски, догматично, все, не к чему придраться. Мы находим когда-то, помните, Господь посылал пророка. Он проповедовал им слово, а они слушали его, как забавного певца. Вот это трагедия. Вот это слово никогда не даст им пользы. Помните, я прочитал, что это слово, которое мы слушали и они слышали, но у них оно не принесло никакой пользы. Почему? Потому что они не воспринимали его как Божье слово. Они воспринимали его, помните, когда Павел проповедовал в Афинах, они говорили, ну послушаем, что скажет этот суеслов. Вы знаете, попроще, как в русском языке звучит слово суеслов. Послушаем его. Послушали. Интересно было. Но когда он дошел до того, что Бог ныне повелевает всеми повсюду покаяться, но это не для нас. И такая знаменитая, фундаментальная проповедь всего Евангелия, на чем строится наша вера, на чем строится все наше упование, именно на фундаменте Божьего суверенитета, Божьего владычества, Божьего всеведения. И когда он построил это и сказал, что этот же Бог, сотворивший небо и землю, этот же Бог послал своего единородного Сына, который умер, через Него Он не только спасает всех грешных людей, но придет время, когда через Него Он будет судить этих же людей, ради которых Он умирал. Всего несколько человек покаялось. Помните, там два имени. Можете прочитать, 17 глава, конец 17 главы Деяния святых апостолов. Вот о чем идет речь. Деяния, да. Так вот, слово Евангелия передается верными людьми. И Павел, когда пришел в Коринф, тоже после этой проповеди в Афинах, он перешел в Коринф, и он заявляет коринфянам, когда я к вам пришел, я ничего не знал, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И проповедь моя, и слово было не в убедительных словах человеческой мудрости, хотя Павел мог бы, как ученый человек, блеснуть своими познаниями в мудрости. Но я ничего не знал, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Им это было неудобно, для них это позор. Помните, в первой же главе там пишет, что для одних это сила Божья, а для некоторых это юродство, безумие. Распятый Бог, распятый Спаситель, и вдруг Спаситель. Они не приняли этого. Так вот, Павел называет этого человека возлюбленного сотрудника нашего. Он не говорит возлюбленного сотрудника моего. То есть для меня он особенно дорог, этот человек. Для других он не так. Тимофею он не нравится. А мне нравится. Нет, это тот человек, который в действительности влился вот в эту команду, которая окружала апостола Павла, если так выразиться, все те сотрудники, которые были вместе с Павлом, он был частью их. И не просто сотрудником, а он был тем сотрудником, который любили, которого уважали, на которого можно было положиться, которому можно было бы доверить этому человеку. И они знали, что если Епафраз говорит, то сомнения быть не может. Почему? Потому что Епафраз не был сотрудником или служителем церкви, как очень часто люди говорят, служитель церкви. Он не был даже служителем для Павла и других, а он был служителем Иисуса Христа. Вы улавливаете разницу? Что значит служить Господу и что значит служить людям? Когда мы служим Господу, тогда все наше упование, вся наша надежда и вся наша забота исключительно, как угодить моему Богу. Как мне жить, как мне проповедовать, как мне наставлять так, чтобы Слово Божие в действительности Бог сказал, что оно истинное Слово благовествования. Но когда люди служат людям, то они прежде всего выбирают, что нравится людям. А что бы вы хотели слышать? Вот оно что, чтобы угождать. Чтобы в действительности быть для них сладким певцом или забавным певцом, когда люди служат людям. Павел говорит, я и сам о себе не сужу. Об этом поговорим сегодня вечером. Я желаю вечером говорить на тему «Не судите прежде времени». Это первое послание к Коринфянам, 4 глава, 6 стихов сначала. Он говорит, я и сам о себе не сужу. А как вы судите, это ваше дело. Так вот, для Павла он возлюбленный сотрудник, а для верующих в Колоссах он верный, как тут сказано, служитель Христова. И поэтому ему можно верить, ему можно доверять. Итак, заканчивая, я сегодня хочу еще раз сказать, посмотрите, что говорит нам этот отрывочек Священного Писания? Какое Евангелие проповедовал Епафраз в Колоссах? Оно есть истинное слово благовествования. Никакого сомнения не вызывает к себе. Оно есть сила Божия по спасению любого грешника. То есть оно универсально, Евангелие. Оно обладает силой плодоношения, это Евангелие. Оно дает духовный рост, оно может преобразовать жизнь любого грешника. И оно передается верными людьми. И только принятие истинного слова благовествования может полностью изменить нашу жизнь и полностью изменить наши отношения к Нему. Только это слово, истинное слово благовествования, оно делает нашу жизнь плодоносной, и поэтому мы должны наполняться этим словом. Да не отходит книга закона сего от уст. Поучайся в ней день и ночь. Будем молиться и просить, чтобы Господь помог нам, чтобы Он дал нам жажду слышания Слова Божия. Потому что если ее нету сейчас, то она придет позже, когда уже невозможно будет слышать. А это время грядет. Мы живем в преддверии этого времени. Да сохранит нас Господь, чтобы кто-то остался на это ужасное время голода, когда люди будут ходить от моря до моря, искать, стремиться, но будет закрыто. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, поклоняемся Тебе, благодарим и славим и превозносим Твое святое имя за Твое спасение, за Твое страдание, за Твою мученическую смерть и за Твое победоносное светлое воскресение. Хвала Тебе, Господи, за то, что Ты спас нас. О Боже наш! Нас ничего доброго не было, что могло бы привлечь Тебя. Но Ты из Своей любви нас спас, и Ты сегодня показываешь нам, в чем заключается это спасение, как оно осуществляется, как оно влияет на окружающих людей. Помоги нам, Господи, прежде всего принимать это слово, чтобы мы могли анализировать свою жизнь. Господи, если это не получается, молю Тебя, чтобы Дух Твой Святой сам открывал наши глаза, дабы мы могли посмотреть на себя со стороны. В действительности ли мы приняли истинное слово благовествования? В действительности, Господи, есть в нас плодоносная жизнь, есть духовный рост. В действительности мы желаем это слово нести для других людей. О Боже наш, если этого нет, я прошу Тебя, чтобы Ты сам указал нам на причину этого, дабы никто из нас не погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Благодарим Тебя за это утреннее время, что мы могли быть в доме Твоем. Господи, Ты сам запечатли эти слова в наших душах, в наших сердцах, чтобы они никогда оттуда не испарились, но чтобы они могли производить перемену в нашей жизни, и мы уподоблялись Твоему чудному образу. Слава Тебе, Господи, за это. Благодарим Тебя, что брат Аркадий уже второе воскресенье с нами, Стромара также. Господи, благодарим Тебя за это. Посети наших больных. Ты видишь, сколько больных в нашей церкви. Боже милостивый, я молю Тебя за каждого в отдельности. Кто-то по старости глубокой, кто-то после операции сейчас не может быть в доме Твоем. Посети каждую душу. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.